Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, Ярослав.
В эфире уже видео. Мы из аудио выросли, станет видео подкаст.
Белый кот, серые уши, по-прежнему.
Да. Сегодня мы говорим про семейные отношения. Будут разношерстные вопросы. Но начнем мы, знаете, с такого для разогрева. Назовите, пожалуйста, три самые частые причины разводов.
Самая первая причина – это измена одного из супругов, у которой есть подпричина, как правило, это семейная скука. И люди стали друг к другу равнодушны, охладели друг к другу, что накопилось какое-то раздражение, и кто-то из супругов ищет выход для себя на стороне. Ну, он его, конечно, находит. Ну, таким образом, первая причина – это измена. Вторая причина, стара как мир, это алкоголизм кого-то из супругов, потому что это по-прежнему является проблемой в нашей стране. И когда все методы воздействия на того партнера, который в этом находится, исчерпаны, семья распадается.
Все еще это является причиной. Мне казалось, как-то и, знаете, акцизы все время поднимают на спиртное, и запрещают, и дороже, ну, то есть и какие-то личностные росты, курсов полно, и все еще алкоголизм – частая причина?
Ярослав, вот узок круг этих революционеров, как говорят, которые озадачены личностным ростом. Поскольку мы находимся в этом пространстве, нам кажется, что все только им и занимаются. А как выясняется, по статистике, большая часть народ населения охвачено другими проблемами, и многие по-прежнему решают все свои проблемы, неудовлетворенность свою жизнью, то, что они не справляются с жизнью, решают с помощью алкоголя, то есть ухода от этих проблем. Вот. И третья проблема, которую я назову, она сейчас все более и более актуальна, это смена ролей в семье, которой семья тоже не готова. Когда женщина начинает брать на себя ведущую роль, становится таким кормильцем в семье, больше зарабатывает и рулит и в семье, и за ее пределами. И здесь тоже семья распадается, потому что этой ситуации в итоге недоволен никто из партнеров, ни муж, ни жена. И пока что вот с этим делать, пока еще не знаем. Мы, конечно, все идем к партнерству, но пока еще все равно эта проблема очень-очень острая. Я думаю, что она еще будет острой достаточно долгое количество времени. И тяжело нам преодолеть эти стереотипы, если семья рушится.
Хорошо. Продолжение. Давайте немножко углубимся. Вы как психолог, каверзный вопрос сейчас задам. Вы как психолог, вам кажется, что лучше для семьи, когда они, и муж, и жена приходят вот к такому партнерству, когда у каждого там общий бюджет, оба работают, жена независима, муж независим, значит, они делят все поровну, эта история. Или же семья намного прочнее, если есть четкое разграничение, там муж приносит деньги, зарабатывает, например, жена воспитывает, там убирается, создает уют. Ну, какой-то такой вот традиционное разделение, несовременное. Вот что для семьи лучше?
Понимаете, конечно, во многом семью и вообще нас всех удерживают стереотипы и традиции. Вот. Это как бы дает возможность опираться на опыты предыдущих поколений и думать, что вроде как вот так правильно. Но сейчас другое время, и теперь уже лучше так, где лучше всем, где люди могут договориться. Для каждой семьи лучше свое. Понимаете, для кого-то вот в больших мегаполисах, когда женщины самореализуются, когда здесь уже преодолеваются в большей степени эти стереотипы, что женщина должна быть на кухне исключительно с детьми, и здесь больше способности, склонности договариваться. Вот тут у нас здесь более феминистическое общество. В маленьких городах, в провинции эти стереотипы, они очень-очень сильные до сих пор. И ранние браки там очень ранние до сих пор. происходят. И вот такая вот история есть. Но самое главное, что то, что патриархальность какая-то сохраняется, да, как бы мужчина голова, глава семьи пытается, ну, номинально, да, а по сути часто достаточно он не имеет работы или уходит в алкоголизм, или не справляется вот с новыми реалиями, да. Вот. И вот здесь такое, ну, противоречие возникает. То есть кто тут, ну, не может он быть главой семьи, если он жизнью, в общем, не справляется. Тогда начинает рулить женщина, а стереотипы, опять же, мужчину раздавливают, ему кажется, что он не на своем месте, и тут тоже опять такой уход в алкоголизм. Это, ну, очень сложная, конечно, проблема.
Хорошо,
Вот.
ну давайте сейчас немножко отойдем в сторону. Вы
Кстати, из
упомянули.
того, что у нас везде, в общем-то, скрытый матриархат уже давно, что как бы номинально,
Сколько сотен лет давно?
что номинально мужчина глава семьи, а внутри всем, в общем-то, в основном руководит и распоряжается женщина. Хотя у меня тоже есть клиенты, когда женщина говорит о том, что финансами всем заправляет мужчина, и она вообще крайне этим недовольна, чувствует себя угнетенной, чувствует себя очень плохо, и семья вообще на грани развала. Хотя, казалось бы, очень там все традиционно и правильно, но при этом совершенно невыносимо. Вот тоже есть.
Хорошо, мы сейчас еще вернемся к этому вопросу. Вы упомянули феминизм. Давайте зацепимся. Вы сами как вообще относитесь вот к этому феминистическому движению? Насколько это позитивно сказывается на обществе? Это первая часть вопроса. И насколько это позитивно сказывается на отдельно взятой женщине? Ну, то есть вот насколько это хорошо для общества и насколько это хорошо для женщины, ну, как собирательный образ такой женщины. В России, конечно.
Я считаю, что это хорошо,
Чем?
если ну, это же не против мужчин, это за женщин. Мы давайте будем исходить из этого, вот, что и равные права, и равные возможности, и, ну, то есть такое уважительное абсолютное отношение, что абсолютно, ну, личности по ценности одинаковые, да? Вот, и мужчина, и женщина. Феминизм, он, в общем-то, про это, не более чем. Вот. И это, конечно, я считаю, что это хорошо. Не знаю, женщина не чувствует себя угнетенной, она может развиваться, она может поддерживать мужчину. То есть мужчина рядом с собой имеет не только какого-то там жену, там, хозяйку, мать, но он имеет, в общем-то, товарища и соратника рядом. Мне кажется, для мужчины это тоже хорошо. Мне вообще нравится вот эта ситуация общения на уровне человек-человек.
А что раньше по-другому было? То есть вот, ну, если вот стандартно в паре как-то мужчина всегда снисходительно к женщине относился, то есть почему, я понимаю, еще если мы говорим о каких-то равных правах, там, в мусульманских обществах, да, где там женщина проголосовать не может. Может быть, там лет 100, там 150 назад можно было говорить, а когда в работе, ну, действительно, мужчине на каких-то должностях, например, руководящих, отдавалось больше предпочтения. Ну, просто по факту, да. Но сейчас же это уже не так. То есть, ну вот сейчас именно вот в чем смысл сегодняшнего движения феминизма? Или это действительно, может быть, я как бы со своей колокольни смотрю, что все на равных, а на самом деле где-то есть ущемление все еще?
Понимаете, это заложено же, вот это ущемление, как вы говорите, оно заложено и в этом,
Природой.
в самих женщинах,
А.
потому что многим женщинам он совершенно и не хочется никаких прав. Им, в общем-то, хочется быть за спиной мужчины, чтобы ее, ну, ввели в какие-то берега и все за нее, в общем-то, и решали.
Так это
Понимаете?
хорошо или плохо, если действительно находится такой мужчина?
Хорошо, кому-то плохо.
А, я понял.
Феминизм в чем заключается? В том, что ты можешь и так, и эдак. То есть нет правильного или неправильного. Я тут недавно вообще столкнулась с такой интересной темой — исламский феминизм.
Так.
А, оказывается, такое тоже есть.
Так.
Вот. Там тоже женщины, и тоже, как мне как объясняла девушка, которая, в общем, во главе этого феминистического движения стоит исламского, что суть в том, что ты имеешь просто право выбора, носить хиджаб или носить хиджаб. Если ты его носишь, то потому что ты это хочешь, это делать, потому что это твоя религия, а не, и ты ее, она тебе, ну, она тебе органична, а не потому, что ты женщина, и тебе вот так сказали, значит, поэтому ты должна носить. А это ситуация выбора. Вот, собственно, я так вот понимаю феминизм, что ты можешь и так, и так.
Хорошо,
как...
а вы считаете вообще вот эта доступность и возможность выбирать и так, и эдак, и вообще как хочу, так и делаю, это нормально для общества или все-таки нужны какие-то рамки? Сейчас я уже не о феминизме, вы понимаете, да? Я глобально говорю, что рамки-то вообще... Ну, мое личное мнение, что какие-то рамки, они всегда поддерживают структуру, ну, в каком-то балансе, потому что, ну, так же было 1000 лет назад, и все вроде было, ну, нормально, то есть было неплохо и не супер хорошо, то есть не супер плохо и не супер хорошо, там, кто-то назовет это балансом, да, а тут, соответственно, начинаются какие-то перекосы, вот вы как считаете вообще, и сейчас мы говорим о перекосе, когда ты можешь делать все, что хочешь, выбрать, то есть у тебя есть действительно выбор, это вообще для общества хорошо, такой, широкий выбор, или все-таки это смущает как-то кого-то?
Ну, кого-то это всегда смущает.
Ну, да, я имею в виду, систему из баланса выводит.
Особенно того, кто обладает властью. И который решает, что надо так, чтобы, ну, вот было так. Иначе это страшно, иначе поднимается тревога. Вот. Власть, она, в общем-то, чем крепче, она сильнее, вот такая вот, знаете, скорузлая, тем, значит, в ней больше страха и тревоги. Вот. Значит, там люди сильно чего-то боятся. Вот, это вот такая история. Потому что власть, она вот всегда от страха. И в семье, и если мы выйдем даже за ее пределами. Вот. То есть не выпустить всех из-под контроля, иначе вот страх того, что все развалится. Да? Мы как бы сейчас уже идем ну, к другому, какому-то все-таки добровольному, взаимному существованию, взаимной жизни, ну, на каких-то договоренностях. И вот эти новые договоренности, они становятся рамками, по сути, да? Но это уже, как в семье это может, вот на добровольно все там встретились, обсудили, решили, что у нас вот будет так. Так и в обществе тоже. Все как бы встречают, ну, это я так упрощаю, договариваются, решают, что это будет так, ну, реально решают, да? И потом уже дальше, ну, этого придерживаться. Когда эти договоренности начинают мешать развитию семьи, например, да, дети вырастают, например, и уже власть над ними уже, ну, не такая, их надо отпустить, да, вот, в обществе что-то меняется, какие-то, знаете, институты развиваются, тоже там какое-то самоуправление возникает, значит, границы должны быть перестроены, перестроены. Вот, как в семье, так и более широко. Поэтому мы все время в каком-то движении, мы всегда. И я думаю, что вот мы говорим, что сейчас вот мы на каком-то сломе, на каком-то переходном этапе. Но у меня такое подозрение, что всегда, ну, поскольку вот такая вот мы живой такой организм, и общество, и семья, всегда находит, всегда происходит какое-то движение, всегда происходит какое-то... какие-то изменения. Если мы на них реагируем, то мы мягко проходим кризисы. И если мы удерживаем жесткие границы, жесткую власть, что вот должно быть именно так, то кризисы будут, ну, сильные. Вот развал семьи, например, тогда будет такой взрыв, когда все разлетаются в разные стороны. Вот. Ну и в обществе тоже там и протесты, и настроения всякие, и протестные движения тоже.
Да. Я так понимаю, что вы либеральных человек либеральных взглядов.
Да.
Хорошо. Тогда для человека каверзный вопрос для человека либеральных взглядов. Если посмотреть на статистику, ну, взять чисто, причем мы говорим, не сравниваем, ну, прям жесткую статистику СССР какой-нибудь и сегодняшнее время, мы можем сравнить условно сегодняшнее время, предположим, что было 20 лет назад, да? Ведь статистика по разводам, она все время ухудшается. Вот этот
знаете,
процесс,
это...
он нормальный? Или, то есть вы видите вот в этой статистике, в этом тренде норму, ну, как бы потому что, и далее по тексту, или все-таки для вас это, как для человека, семейного психолога, не норма, когда идут, когда количество разводов растет?
Вы знаете, я вам хочу сказать, что количество разводов растет не так катастрофично, как вы пытаетесь это представить. Это было всегда. Вот. Я за то, чтобы стабильная семья не признак успешной семьи.
Так.
Совершенно здесь это стабильность не признак мастерства. Огромное количество стабильно несчастливых семей. Вот. Где люди уже давно могли друг друга отпустить и построить уже какую-то новую историю. Ну, бывают такие вот несовпадения, когда пара в паре друг друга аннигилирует. Вот такое случается.
Безусловно, да. Мы сейчас не говорим о каких-то конкретных случаях, безусловно. Кого-то и бьют в семье, и они почему-то не расходятся. Это, я понимаю, что разные. Я говорю вообще о взгляде вашем на само понятие развода. Вы считаете, что это нормально, что этот тренд растет?
Он
Вот
не так
сейчас.
растет, как он
Подождите,
не...
но согласитесь, что он растет все время, каждый. Я понимаю, что не катастрофично, вот, но тренд налицо. То есть, что было 20 лет назад и что сейчас, это разные, две разные картины, в принципе, два разных общества.
Я, во-первых, не согласна с этим, что разводов было всегда очень много. И более того, когда я училась в школе, это вообще при царе горохе, как вы понимаете, 30 лет, там 20 лет, сколько уже даже не помню, сколько лет назад, очень много. У нас в школе, в классе было, по-моему, с полной семьи два человека. И на них смотрели, как на белых ворон. Все остальные были либо развод, либо ну, вот какие-то сложные такие истории. То есть это всегда было и всегда это будет. Наоборот, даже какое-то время такое ощущение, что некоторая стабилизация в этом плане возникла. Но она даже возникла, знаете, не потому, что ну, люди стали меньше разводиться, а просто потому, что люди стали меньше жениться. Вот, думая о том, что, ну, как бы надо к этому отнестись ответственно и так далее. Вы же видите, насколько сейчас позже люди вступают в браки. Ну, особенно в больших городах. Особенно в больших городах, в провинции, там, где еще стереотипы, ну, сильны, вот, это еще все достаточно
Ну,
рано
вот я открыл
происходит.
статистику, она, конечно, агрегированная, с 40-го года, да, мы смотрим, было 180 тысяч, ну, примерно, разводов, и сейчас выросло до, в какой-то пик, в 2003 году было 850 тысяч разводов. А сейчас 600. Ну, то есть... А, даже подождите, 80 тысяч разводов. Это даже 8 с 80 тысяч разводов до 600 в 2016 году.
Вы но
Я считаю, ну, понятное дело, я взял 40-й год. Это логично. Там война, война, но...
еще долгое время после этого было вообще некому разводиться. Люди выживали просто. У них семья был образ выживания.
Так как раз сразу после войны рост разводов скакнул. Как раз я эта статистика про это говорит. Но сейчас мы говорим не, на самом деле я говорю не про я не про то, что ужасно или не ужасно. Я хочу услышать ваше личное мнение. Само по себе то, что разводы, количество разводов растет, это норма. Может быть, это реально норма, что нам не на, что сама по себе семья как таковая в классическом его понимании, ее понимании, она себя исчерпала. Я вот хотел вот этот следующий вопрос задать.
исчерпала и еще долго не исчерпает.
Почему?
Ну, потому что семья, в общем-то, это место, где рождаются дети. Это вот это главное, где рождаются дети. Здесь вот на этом все завязано. Здесь они рождаются, здесь они вырастают. Только семья может привести в мир ребенка, и ни одного, и ни двух, и ни трех.
То
И
есть...
это является достаточно серьезным проектом, целью, которая объединяет людей. Они как бы трудятся и выращивают детей. Это прям вот у них вот объединяющая, ну, идея, вот, которая людей объединяет. Ну, помимо любви и привязанности друг к другу. Если
То есть мы ради детей. Ну, я согласен, что одна, наверное, из причин, почему семьи вместе...
не скажу, что это прям ради детей, но это реально, как люди же все время идут. Ну, зачем-то, да, знаете, как это, как Ницше говорил, если ты знаешь, зачем, ты выдержишь любое как. Понимаете? Вот, и дети, это когда появляются дети, это, ну, конечно, это объединяющий проект, и люди на этой энергии движутся, ну, достаточно сильно, ускоряются, и это их и мотивирует, и так далее, и к заработку, и к развитию. Это, ну, такая хорошая тема, она здоровая. Вот. И другое дело, когда детьми прикрывают свои страхи, ну, разрыва отношений, если они крайне уж неудачные, да, если уже совсем, уже все начинают в этих отношениях страдать. Вот. Тогда, конечно, развод – это выход. Вот. Если деструктивные семьи распадаются, и вот здесь откуда, из какой-то семьи надо вообще всем спасаться, то этот развод, в общем, надо только приветствовать.
Хорошо, я думаю, что в следующих подкастах мы еще поговорим вот про детали вот этой семейной системы. Сейчас хотелось бы немножко все-таки философскую историю вести, в такую каких-то общих вопросов. Вы упомянули про партнерство. Как вы вообще его видите? Вот как вот у вас конструкт этот в голове образуется, звучит, определяется, что такое партнерство между мужчиной и женщиной, учитывая то, что как бы рожает женщина. То есть в чем в итоге, вот где вот это партнерство? И, может быть, есть какие-то этапы у этого партнерства?
Конечно, кто может, тот и тянет в данный момент. В данный момент задача женщины — быть с ребенком. Это не значит, что она не вкладывается в семью. Она вкладывается вот таким образом, уходом за этим ребенком. Это очень, ну, большой труд и вообще очень ценная такая вещь. Вот. Это тоже ее часть партнерства, это часть их как бы договора, как люди договариваются. Бывают такие другие истории, но они достаточно редкие, пока когда мужчина остается с ребенком, а женщина продолжает зарабатывать. Она это настроена, если у нее это просто тупо лучше получается, понимаете? Вот. Но здесь другая история, насколько мужчина может преодолеть свои комплексы, принять это, признать это и, ну, остаться, заниматься бытом, обеспечивать вот таким образом тыл, а женщина будет добытчиком. Вот такая вот тоже история. Ну, это тоже, вот тут у всех, все мы такие жертвы стереотипов, они, конечно, усложняют жизнь, но сейчас постепенно дорожная карта перестраивается. Но не всем это надо. Понимаете, у всех разные задатки, разные потребности.
А как определить, что тебе подходит там или больше партнерство, например, подходит, там феминистическая какая-то модель, или наоборот более традиционная модель? Это как-то можно определить? Есть какие-то критерии, тесты, или просто ты по ощущениям на это смотришь?
Это абсолютно по ощущениям. Абсолютно по ощущениям. Если ты чувствуешь, что тебя, ну, в семье, ну, вы встречаетесь, вы уже, наверное, начнете выяснять друг о друге ваше отношение к тому или иному вопросу. И там, если ты чувствуешь себя, например, угнетённой там в семье, да, женщина, тебе не разрешают там выйти условно на работу, а ты хочешь самореализовываться, если ты там какой-то жесткий контроль, еще, то есть тебе не дают свободного воздуха, а он тебе нужен, да, то ясное дело, что тебе нужен другой человек, более склонный к партнерству, который тоже будет, ну, чем-то занят и не настолько будет, как тем, что следить за границами вашей семьи, чтобы, не дай бог, оттуда никто не вывалился, понимаете? Тоже такая проблема власти наступает. Вот. Это наступает часто достаточно в семье такая вот борьба за власть. Кто главный, да? Идеально прийти к тому, что это по мне так идеально, что не главный никто, все важны. Для другого человека, вот не для меня, для другой женщины, намного класснее чувствовать, что главный мужчина. Это очень распространено. Да. Это такая классическая история.
И вы не придерживаетесь, все хороши, в общем. Все.
Я считаю, лишь бы им было хорошо.
Хорошо. А давайте вот немножко покрутим еще это партнерство пресловутое. Ведь есть, ну, понимание такое, ну, знание, аксиома, не знаю, как это еще определить, что чем больше людей в партнерстве, тем лучше.
Так.
То есть само по себе партнерство, вот, оно же, то есть если мы говорим, что семья, она уже, ну, условно, должна трансформироваться в партнерство, берем эту ветвь, так скажем, эволюционного развития семьи, то мы же должны понимать в тот факт, что чем больше партнеров, тем лучше.
Не факт.
Да, ну, подождите. Ну, как бы мы берем эту ветвь эволюционного развития семьи, берем, ну, какое-то общепринятое понимание, да, что в партнерстве эффективнее работа, чем больше людей выполняют, работают над задачей, тем как бы задачу быстрее и эффективнее выполнить. Вот как вы относитесь, где в партнерстве, к ситуации, когда в партнерстве не двое?
Нет, вы понимаете, у нас уже, может, как раз-таки семья, в общем-то, мы люди такие склонные к парности, а не к стадности.
Ага. А с чего вдруг? Не понял. Откуда это взялось, что мы вдруг уже склонные как-то к парности?
Понимаете, нет, конечно, есть разные варианты эволюционирования. Если вы говорите, что пойти по этой ветке эволюции.
Но да? Либералы нас туда тянут.
Вот, у вас, ну, не знаю, куда вот. Вот. В общем-то, у меня, как человека, склонного к феминизму, я считаю, что всегда есть выбор. Вот я могу пойти, могу не пойти. Ага. Понимаете, я не склонна идти вот в эту сторону партнерства. То есть, моя, на самом деле, взгляд на семью, он все-таки такой... в такой несколько европейской все-таки традиции, что семья, вот она, партнерство из двух человек. Я пока еще так далеко не продвинулась для того, чтобы расширить границы своей семьи до бесконечности и впустить туда всех. Потому что каждому человеку нужно какое-то убежище, любому человеку, любому существу нужно убежище, которое... идеально будет его семьей. Вот там, где есть люди, человек, которому он доверяет. Вот. Оно не может быть расширено до бесконечности. То есть вы говорите, партнерство, оно как там много народу, оно становится очень эффективным. Например, гарем, допустим. Да?
Ну, например. Ну, гарем — это немножко другая история с партнерством. Да. Там все-таки один человек. А когда нас несколько?
Когда у вас коммуна такая,
например, коммуна, да, как квинтэссенция такого вот партнерства многослойного.
Как вариант, Ярослав, как вариант. Я это не моя тема.
Я понимаю, что не ваша. Я к тому, что мы сейчас представляем себе партнерство не просто как, знаете, вот как вот мы вроде сделали шажочек, один шаг вперед, два назад. Мы вроде партнеры, но как бы, знаете, нас двое должно быть обязательно. Значит, кто-то должен рожать в этом партнерстве. Ну и вроде как и все возвращается, знаете, два шага назад. То есть мы как бы партнеры, назвались груздем, а в кузов не полезли. То есть называешься партнерами, давай, типа, значит, у меня партнерство же не только с тобой может быть. Что это за такое партнерство, где один партнер только может быть, правильно?
Ну, и такой взгляд тоже существует, но он не всем подходит. Мне, например, он не подходит точно. Вот. И насколько я знаю, вот отношения вот такие вот, групповые, они все краткосрочные. И разрушительный. Ей человек в итоге остается ни с кем. Ни с кем. Вот. Все-таки партнер это в семейном плане, да, это вот ваше маленькое государство. И здесь поведение других людей, на мой взгляд, не делает партнерство эффективным, а приводит к разброду, шатанию.
Вот, вы уже заговорили как традиционалист. Мне нравится. Вот.
А наоборот, снижает эффективность, понимаете? Если вы говорите про эффективность, то партнерство рознь, да?
То есть, Светлана, мы с вами правильно друг друга поняли? Вы за то, чтобы семья образовалась из двух человек, ну и потом там сколько энное количество маленьких людей, да, там, подрастающих, и держалось как можно дольше, вот, собственно, в этом государстве, пока друг другу комфортно, правильно?
Пока друг другу комфортно, все, конечно, я за то, чтобы держалось как можно больше, да, потому что здесь... Люди делают вложения в друг друга и эмоциональные, и душевные, и финансовые, и временные. Понимаете, мы же не молодеем, мы не можем откатиться обратно, да? Мы в друг друга прорастаем за это время. Мы не только занимаем, ну, не только там мы партнеры, вот что-то там вот все время делаем. Между нами существуют и другие, ну, чувства между нами, эмоции, привязанность. А вот, вот эта вот вещь, она тоже существует, конечно.
Ну, то есть мы поняли, что все-таки ваша картина мира, она не такая уж и либеральная. То есть некая, ну, не назовем ее идеальной, а к той картине, к которой мы стремимся и хотим стремиться, это пара на всю жизнь.
Это, знаете, ну, это, конечно, такая история такого, знаете, девичьих грез таких, да. А пара на всю жизнь, да. Это, конечно, ну, прекрасный вариант, если вы друг друга действительно прорастаете, если вы друг другу помогаете, вместе растете, если вам вместе, ну, просто хорошо.
Так, и вот здесь это... вот маленький вопрос, Светлана. А, ну ведь, предположим, вот эта картина нам действительно как вот, ну, некая такая вот рамочная история, на которую мы смотрим на наш этот мудборд или там карта желаний, как их называют, коллажи желаний, вот. И задаем себе вопрос, а вообще, вам как психологу задаем вопрос, а это вообще легко? Прожить вот так вот жизнь? Ну ведь мы оба понимаем, да, но я думаю, что все слушатели с нами согласятся, что история про то, что мы встретились и у нас там без сучка, без задоринки 50 лет, это некая сказка. Мы будем,
да,
будет,
мы пойдем...
будет труд, будет трудно, правильно?
Будет трудно, да.
Вот где
будет...
вот та грань, когда трудно невыносимо и трудно я готов еще поработать над отношениями и еще немножко прорасти? Вот где вот та грань?
Она у каждого своя, я
расскажу.
У каждого своя. Каждый решает, что, ну, невыносимо, значит невыносимо. Собирает вещи и уходит. Либо там, ну, как-то люди расстаются. Если их что-то удерживает, значит что-то между ними есть.
А вам не кажется, что вот эта невыносимость — это просто воспитание? Ну вот неженками все стали. Вот раньше в СССР все понимали, как бы, ну, руки в ноги и терпим. Ну, была, знаете, такая вот у нас коллективный терпеж. И все терпели совсем. По еде терпели, по условиям, ну и семье терпели. Ну, как бы все терпели, и у нас был порог выше, разводов меньше. А сейчас все терпеть не хотят, все неженки. Ну, как бы, ну и, соответственно, при первой же этой, при первой склоке все бегут в Тиндер. Вот где вот та вот... Или это хорошо, по-вашему?
Мне нравится ваш подход «все». Вот я вот это вот, когда я слышу «все», я уже просто, ну, мне, ну, мне становится, как говорится, не, как говорится, невыносимо.
Ага,
вы много рассказываете про то, что вот все терпели. У меня родители развелись, когда мне было 5 лет. Вокруг меня в нашем подъезде половина были неполные семьи.
Ну, я на статистику смотрю.
Ну, я статистика, и вот, ну, мой опыт тоже существует. Тоже. Ну, потому что возможно, что я, в общем-то, из среды достаточно образованной и, как бы, ну, другой вот, ну, может быть, в какой-то степени более обеспеченной, да? Хотя тоже тогда, по-моему, все зарабатывали примерно одинаково, да? Сколько зарабатывала моя мама в городской газете, да, журналистом. Названием «За коммунизм». Вот. И это, вот, то есть не скажу, что вот там вот, ну, терпели. Ну и не могу сказать, что вот все время как бы все происходило. И я помню, что тогда тоже эти традиции, даже коммунистические какие-то истории, что вот удержать обязательно семью, писали в партком, знаете, что вот, ну, ай-яй-яй, то есть это партия должна подействовать, оставить мужчину в семье. И этих семей, вот даже вот пожилых людей, родителей вот моих сверстников, да, вот я вижу, которые, как говорите, терпели по каким-то причинам, по разным. Это совершенно, ну, очень много среди них людей, которые прожили жизнь очень-очень несчастливо.
Ну и вопрос был в другом, Светлана, вопрос был в другом.
Как вы говорите, хорошо ли, и вы меня спрашиваете, хорошо ли это?
А вопрос в другом. Вопрос то, что вот вы же сами сказали, что есть некий уровень, когда не втерпёшь.
Невыносимость.
Невыносимо, да. Ну, невыносимо хочу. Но ведь он у разных людей по-разному это.
По-разному.
Так вот я и спрашиваю, может быть, сейчас у нас нежное поколение растет, которые просто, ну, не готовы к трудностям, они вообще не знают, что такое трудности.
Понимаете, они, ну, кто-то знает, кто-то не знает.
Ну.
Поколения разные, понимаете,
ага.
По-разному, тоже с трудностями. Но то, что они не торопятся вступать в брак, рассматривая уже заранее то, что там они встретятся с какой-то кучей трудностей и невыносимостей, глядя на свои, на сохраненные семьи своих родителей во многих случаях, это тоже факт.
Угу.
Это тоже факт, да? Вот, поэтому мне все-таки кажется, что вот сейчас на данный момент роль семейного психолога просто колоссальная. Вот.
С этим все, я думаю, что с этим все согласятся.
Вот, потому что люди не могут, вот как говорится, стали неженками, но они стали как бы... Почему они стали неженками? Потому что они понимают, что они могут выживать в одиночку. И они поняли это уже достаточно давно, не обременяя себя детьми какими-то обязательствами, и они свое privacy очень-очень охраняют. Ну, глядя, например, на то, что происходило в семье их родителей, они не хотят, например, этого повторить, или то, что происходит там вокруг. Вот, они вот это вот дело охраняют. И люди действительно с очень большим трудом выдерживают друг друга. Они не могут выносить эмоции людей, которые рядом с ними, да?
Uh-huh.
Сразу кажется, что это все направлено против них, что это все конец, что тут уже ничего не справишься, здесь невозможно разобраться, все принимают на свой счет. Они, ну, не могут, ну, понять, что человек, например, находится в каком-то состоянии там, эмоциональном, или подавленном, или гневном, или uh-huh. так далее. И они этого совершенно не выдерживают. Благости, конечно, семейной жизни, ну, есть, конечно, но бывают и другие трудные моменты. И вот эти трудные моменты люди не могут выдерживать. И вот это то, с чем можно работать, да, люди не могут контейнировать чужие чувства. Вот, не чувства, в общем, своих детей, не чувства тех, кто рядом с ними, вот их партнеров, в частности, да. Потому
uh-huh.
что у нас бывают минуты слабости, минуты тревоги, да, в основном тревоги,
uh-huh.
вот, которые мы проявляем по-разному. Вот, и насколько наш партнер может это выдерживать, насколько мы можем его выдерживать. Вот его проявление, его чувств, да, проявление его слов, когда человек делится тем, что с каким-то своим мнением оно не заходит, да, неприятно, да. И мы его начинаем воспринимать как врага, мы не можем допустить, что человек рядом с нами может быть с другим мнением, и оставить его с этим. Мы не можем этого выдержать, мы тоже начинаем бороться.
Mm-hmm.
Вот. Вообще нам кажется, что вот люди, которые рядом с нами, они должны быть такие, вот они типа такие же, как мы, только там слегка, с приветом, да? Вот. И этот привет им надо исправить. А на самом деле они просто другие. И вот выдерживать вот то, что люди другие, очень сложно оказывается.
Угу. Ну, вот вы говорите про то, что люди стали нетерпимы, потому что они понимают, что смогут прожить
в одиночку. Да, не ранятся, да.
А мне кажется, что здесь просто люди не привыкли к тяжелой работе, потому что все вокруг легко. Знаете, нету, тебе не нужно делать каких-то усилий, чтобы что. Вот даже условно такси раньше, знаете, надо было постоять с рукой, условно. А сейчас тебе не надо с рукой стоять. То есть у тебя все легко. Ну, были бы деньги, конечно, да, то есть логично. Но вот в остальном у тебя везде какая-то легкость. И мне кажется, естественным образом люди переносят эту легкость на процессы, которые легкими по определению быть не могут. То есть, условно, надо поработать над отношениями, а любая работа как бы представляется как страдание. Вот что вы думаете по этому поводу?
Знаете, мне вообще, крайне вот это вот прям вот работа, мне вот это не очень все нравится. Все-таки нас соединяет... Вот если вас послушать, то любой человек может жить с любым человеком. только надо, ну, поработать только надо, всем поработать, и тогда мы как бы...
Все люди разные, по-разному придется работать. С кем-то нужно поработать, я согласен. Нет, вы совершенно правы. Ну, за редким исключением, знаете, как в нормальном распределении у нас есть колокол, где среднее там большинство, и есть право-слева, где вообще никак. Такие уникальные случаи. Я согласен, что да, просто у всех разное время работы. Вот.
Нет, понимаете, все равно существует некоторый уровень совместимости.
Ага, вот так, отлично, давайте. То есть есть абсолютно несовместимые люди.
Абсолютно, да, есть несовместимые люди, но которые могут совместиться на какой-то момент на очень сильном сексуальном влечении, например.
Угу.
Вот, произошла там какая-то вспышка, какой-то феерический сексуальный контакт. И на нем на самом деле ехать можно какое-то время.
Угу.
Вот. Это кукует ночная кукушка громко, все ничего, все прощается. Когда, ну, происходит некоторое насыщение, тут и начинает обнаруживаться масса интересного. Вот, ну вот вся несовместимость, она вся и вылезает на самом деле. Тут уже начинаются темы и власти, и насилия, и много чего происходит,
ага.
Когда, ну, вот люди совпадают, сходятся совершенно несовместимые. Бывает, что люди сходятся по каким-то другим причинам. У меня есть несколько, ну, которые уже даже понимают, что не надо было замуж выходить, но вот у меня есть такие знакомые клиенты, которых просто убедили в том, что это хорошая партия.
Ага.
Вот. Надо, ну, вот, надо обязательно уже, ну, пора, и вот тут все хорошо. И уже потом, ну, вроде как человек соглашается под авторитетом родителей, ну, мама плохого типа не посоветует,
uh-huh.
Вот, и стол накрыт, и потом она говорит, я же знал, что не надо этого делать. Ну, и люди потом живут годами, друг друга совершенно не выносят.
Uh-huh. Вы знаете, я думаю, что у нас есть уже тема на следующий подкаст, на следующий эпизод. Это тема совместимости, потому что она очень интересная. Я думаю, и нашим слушателям, и мне интересно узнать, какие же все-таки у нас есть те самые, кто абсолютно совместим, абсолютно несовместим, чуть-чуть совместим абсолютно, ну и так далее. То есть вот эти уровни интересно было бы узнать, и я думаю, посвятим этот следующий эпизод совместимости. Что скажете?
Ну, я за поговорить вообще всегда, но вот абсолютного не бывает. Идеальные пары не бывают. Есть момент, знаете, какой-то...
Все-таки поработать придется.
А знаете, что даже придется? Знаете, как вот ну, в семейной паре пары встречаются, ну, вот в семейной консультации, и говорят, вот нам надо, ну, и мы согласны меняться, вот будем работать над тем, чтобы нам измениться, и тогда мы
uh-huh.
будем это вместе, как бы у нас будет все хорошо. Так вот не надо никому меняться,
uh-huh.
вот это не нужно, это вообще, вот надо эту
согласен.
Мысль, здесь надо просто вот, ну, отстать от себя и от другого, и наслаждаться тем, что вы можете друг другу дать.
А, я думаю, вы сейчас скажете, меняться не надо, надо менять.
Нет, это вообще, это тем более. Вообще никому не надо. Это не нужно. Надо оставить этот труд, вот, и наслаждаться тем, что вы можете дать друг другу.
Надо вот, выйти на другой уровень мышления, да? Что-то в этом
роде. Это очень интересная тема, потому что, ну, как бы уровень выдерживания друг друга, понимание процессов, которые происходят, ну, грубо говоря, семейная психология. Я считаю, что это должны в школе вообще давать.
Угу. Ну что, спасибо большое за интересный подкаст. Как минимум, темы на два вперед у нас есть. На два
спасибо.
Эпизода вперед. До встречи.
До встречи. До свидания.